Добрый вечер. Все наши старые слушатели, которые эту передачу настраивают свой приемник на нее уже более нескольких лет, а мы существуем более 9 лет, знают, что участники севооборотовской команды – люди сложной и разнообразной биографии, кем только не доводилось им бывать. Скажу просто за себя. Мне довелось быть еще, кроме всего прочего, о чем вы знаете, впрочем, расскажу притчу. Дача, Осельки под Ленинградом. Конец 60-х годов, я со своей татарской тещей сижу и смотрю телевизор. Она, глядя близорукими глазами в экран, говорит мне: «Севам, а этот артист нашей нации». Я смотрю в титры, у него фамилия там Рафиков, предположим. Я говорю: «Да, наша». Она говорит: «Ну, хорошо». И мы продолжаем смотреть телевизор. Таким образом, могу сказать, что кроме всего прочего, кроме всех своих штурманских, музыкантских и прочих записи в трудовой книжке, я был еще русским, евреем и татарином. Поэтому мне особенно приятно видеть единоплеменника и коллегу по BBC Равиля Бухараева у нас за столом, с которым мы хотели бы чокнуться, но по странному стечению обстоятельств, мы сегодня говорим, вероятно, об исламе, и вина не поднесли. Поэтому это первое сегодня знамение о том, что разговор получится серьезный, и никакого удара стеклянными палочками не будет. Во всяком случае, даже без звуков, Равиль, приветствуем вас в севооборотовском эфире.
Спасибо, Сева.
Передо мной копия журнала «Новый мир», декабрьский 96-го года, и в содержании первой строкой стоит Равиль Бухараев «Дорога, Бог знает куда, книга для брата». Это книга о вашем духовном поиске, о перемещении географических и, так сказать, душевных. Поэтому, я думаю, мы начнем сразу с того музыкального куска, который вводит нас в один из экзотических континентов мест на Земле, где вы оказались. Музыка под названием «Healing Sounds of the Ancients», то есть лечебные или какие-то...
Лечащие.
Целебные, вот оно слово. Звук, да, целебные звуки звук. Древних. Вино все-таки поднесли, и мы с Леонидом Владимировичем чокнемся, но вы услышите только один удар стеклянной палочки, потому что Равиль принципиально отказывается. И стакан его находится, рюмка его фужера находится в перевернутом виде. Равиль, хватит моей легкомысленности и поверхностных всяких шуток. Перейдем к делу серьезному, а именно мы завели кусок индийской музыки. Вкратце просто выстроите нам цепь, что привело вас в Индию. Как складывалась ваша судьба географически? Вы жили в Союзе?
Я родился в Казани, жил я в Союзе, потом поступил в Московский университет, в аспирантуру его, переехал в Москву. И довольно продолжительное время жил в Москве, но опять-таки очень много путешествовал, и весь бывший Советский Союз, я думаю, мало осталось там мест, которых я не видел. Ну, где-то с 90-го года география моих путешествий расширилась, и довольно существенно расширилась, потому что оттуда я сразу попал как-то в Австралию, а из Австралии стал двигаться дальше в сторону Европы. То есть побыл в Германии довольно продолжительное время, потом вот оказался в Англии. И здесь путь мой как-то географический, что ли, географических исканий, быть может, он пресекся. И не потому, что так уж мне понравилась Англия, которую я люблю с детства, и не потому, что я попал работать на BBC, это случилось далеко не сразу, а потому, что здесь я встретил людей, которые оказались мне очень близки духовно, и люди эти были англичанами только постольку, поскольку они были мусульманами одновременно.
С английским паспортом, но...
С английским паспортом.
С
Нет, они
душой.
Были этнически англичанами. Uh-huh. И, правда, в община, в которой я познакомился, она многонациональная, она всемирная община. Здесь просто находится один из ее центров всемирных. И эта община называется Ахмадийская мусульманская всемирная община. Это община исламская, то есть действительно мусульманская община, хотя она наиболее современная в смысле историческом и в смысле, на мой взгляд, вот, своих воззрений на ислам, на его истоки, на то, что он из себя представляет. И поскольку эта община зародилась, основатель ее родился в маленьком городке в индийском Пенджабе, таким образом, мой путь не сразу, но через некоторое время пролег в Индию.
Так, потому что там время от времени собираются все ахмадийцы на, типа на фестиваль.
Они собирались там, но дело в том, что ахмадийская община является с точки зрения людей, которые считают себя исламскими знатоками и вообще властителями ислама, в кавычках, в мире, эта община является во многом еретической. Даже в Пакистане, откуда она происходит, то есть где большинство Ахмади, мусульман Ахмади проживает, и она объявлена как бы религиозно вне закона. То есть мусульмане, хотя непонятно, только один Аллах должен знать, один Бог должен знать, кто является истинным верующим, а не какой-то эстаблишмент, не какая-то догматическая верхушка религии, какая бы она ни была, но именно в Пакистане так и случилось, и это, в общем, случай для Amnesty International. Каждый год в отчетах Amnesty International, этой правозащитной организации, печатается масса случаев, когда мусульман Ахмади просто преследуют по религиозным убеждениям. И в этом смысле эта община подобна, видимо, общине первых христиан во времена Нерона и во времена
начала. Или протестантов европейских 14-15
века. Да, именно так. То есть там мусульман Ахмади преследуют даже за то, что они называют себя мусульманами или произносят такие простые и, в общем, благожелательные слова, как «салям алейкум», то есть «мир вам». Считается, что это религиозное преступление. Их сажают в тюрьму до 3 лет, и за это еще неограниченный штраф. То есть вот такая вот ситуация. Поэтому в городке Кадиане, там и в городке Рабва, где находится, так сказать, основной центр ахмадийской общины в Пакистане, там до 1974 года, когда этот был бесчеловечный закон принят, там действительно собирались мусульмане Ахмади со всего мира. Но в Кадиане, как куда я попал, в 92-м году община вот так во всемирном масштабе собралась впервые после раздела Индии, то есть после более 40 лет.
Понятно. Какие обвинения ахмадийцам предъявляют традиционные мусульмане, вот этот мусульманский эстаблишмент? В чем обвиняют? Почему они еретики?
Сева, этот вопрос столь же прост, сколько он сложен и, так сказать, пространен, потому что тогда нужно возвращаться где-то очень кратко хотя бы к истокам ислама как такового. Ислам считается мусульманами венцом всех религий. Именно венцом, а не отрицателем. То есть ислам призывает людей верить во всех пророков всех религий. Об этом есть в Коране соответствующие суры и аяты. То есть в этом смысле ислам считает себя как бы квинтэссенцией и венцом, завершением религиозного сознания человечества. Но и пророк ислама, святой пророк Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в этом смысле считается одним из пророков, но по-русски, может быть, это легче всего перевести «первый среди равных». Угу. И мусульмане считают, что после него не будет пророка. Но вы знаете, в Коране и в исламских традициях, если смотреть глубоко на это, то разговор идет только о том, и сам святой пророк говорил только о том, что не будет пророка, который принесет новый закон и новую веру. Ведь что такое пророк? Пророк – это человек, который принимает Божье откровение в какой-то форме и передает его людям. Значит, признать, что нет никакого пророчества, что стезя пророчества, после того, как, так сказать, вершина, ну, представим себе, я верующий мусульман, поэтому для меня это есть, для других может быть естественно, что в исламе вот явилась некая квинтэссенция эволюции духовной мысли человечества, монотеизма, и вот как раз в этот момент, когда этот пир духовности и пир разума настал, вдруг прекращается и пресекается стезя пророчества, то есть это на самом деле означает, что никаких откровений от Бога более явлено не будет до самого страшного
суда. Начало конца это означает.
То есть это означает одновременно начало конца. То есть если считать, что религия — это есть духовная эволюция человечества, его нравственности, его вообще понятия о Вселенной, то самоотрицание возникает. То есть мусульмане, Ахмади, в противоположность другим мусульманам, верят, да, что святой пророк Мухаммад, основатель ислама, является последним пророком, который принес закон и писание. Но тем самым он не закрыл стезю пророчества как таковую. То есть может явиться человек, который будет получать откровение от Аллаха и передавать его людям, как, собственно говоря, это и было после, в течение 14 столетий. Были люди, которые, так сказать, были Богом вдохновлены. Но они являются, так сказать, боговдохновенными постольку, поскольку они следуют по стопам величайшего из пророков человечества. Они не могут принести ничего, что противоречило бы тому, что говорил он, или тому, что было явлено через него. То есть в исламе, таким образом, стезя пророчества, по мнению мусульман Ахмади, продолжается в виде того, что не прекращается ни одно из свойств Всевышнего. Если Всевышний в прошлом говорил с людьми, каким-то образом являл себя, таким образом он будет являть себя и до скончания веков. Другие мусульмане этого не признают, и, собственно говоря, весь спор-то на самом деле не в том, будет после великого святого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, другой пророк, или будет ли Бог говорить с людьми. То есть, на самом деле, вопрос-то лингвистический, кого называть пророком, а кого не называть пророком. Мусульмане, например, сознают, что есть в традициях, что последние времена настанут тогда, когда с небес явится Иисус. Иисус, явится два человека, по мнению большинства мусульман. Один из них будет мусульманский Махди, то есть последний реформатор. А вторым будет Иисус, которого, по мнению большинства мусульман мира, Аллах взял живым на небеса, и он где-то там пребывает, живым во плоти на небесах, чтобы сойти. То есть в этом смысле с христианами нет никакой разницы, кроме того, что Иисус в последние времена сходит не в ипостаси Бога, но в ипостаси пророка. То есть, говоря, так сказать, схоластически, тем самым мусульмане всего мира тоже признают, что будет пророк после пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, потому что Иисус, конечно, спустится в своем качестве пророка, а не простого человека. То есть вот эта схоластика, но, к сожалению, в догматическом исламском мире сегодняшнего дня это схоластика и догматика слишком часто оборачиваются преследованиями, кровью и фундаментализмом.
Вот, поскольку вы сами сказали эти страшные слова, преследование, кровь, фундаментализм, я очень плохо знаю ислам, и когда я увидел воочию мой первый ислам, так сказать, он был очень хорош, потому что я удачно попал. Я попал в Турцию, а в Турции ислам – это прекрасное дело, потому что в Турции, Турция свободная страна, но там почти нет уличной преступности, нет пьянства. И, кроме того, вообще отношение людей к тебе просто исключительно. Так купаешься в этом теплом отношении. Все верно. Тем не менее, я, как все, читаю газеты, мы знаем, что происходит в мире. Вот я хотел поставить вопрос так. Почему в исламе, я этого действительно не знаю, такие очень серьезные разделения, не только Ахмади, Ахмади не так много, как вы сами сказали, а вот шииты и сунниты, например, ведь они тоже стреляют друг в друга сплошь и рядом, например, в Ираке, понимаете? Допустим, вот хотя бы даже такой вопрос давайте поднимем, что такое, почему есть как бы две ветви мусульман?
На самом деле в исламе современном существует 73 мусульманских движений.
Вот так.
Но самое-то поразительное не в этом, а самое поразительное в том, что еще святой пророк в своих предсказаниях и пророчествах сказал об этом и привел точное число мусульманских движений или сект, называйте как хотите, которые возникнут в последние времена.
Он какую цифру называет?
Он называет 73 и говорит, что только одна из них истинная будет. Потому что ислам придет в столь печальное и жалкое положение в конце времен, говорил пророк, что из всех этих движений останется только одно истинное. И вы знаете, поразительно, что пророк говорил о том, что им он описывал наше время в мельчайших деталях в своих пророчествах 14 веков назад. Он пророчествовал о появлении самолетов и современных средств передвижения. Но это ладно. Но он говорил о том, что от Корана останется только красивые переплеты, а люди перестанут понимать то, что в нем написано. Он говорил, что будет множество мечетей, но они будут пустыми. Он говорил, и самое главное, что он говорил, что из всех созданий под небесами самыми худшими созданиями будут те, кто присвоит себе право единолично, так сказать, и авторитарно толковать Коран. И вы знаете, что произошло в этом смысле? Что когда весь мусульманский мир оттолкнул от себя ахмадийскую мусульманскую общину, то есть все вот шииты, сунниты, все внутренние движения и разделения сошлись только в одном. Только в том, что ахмадийская община не принадлежит клону ислама. Таким образом, они как бы поставили себя всех по одну сторону, а мусульманскую общину, ахмадийскую, отделили сюда. То есть они таким образом указали, ну, раз так, то все 72 на одной стороне, а одна только за. Возникает вопрос, где же истина? Естественно, они сами указали на эту истину, таким образом вытолкнув как бы
ахмадийскую общину. Ну, это допустим. К слову, у меня возник... Сразу вопрос, когда я читал, ну, я не так внимательно читал вашу книгу, напечатанную в «Новом мире», у меня возникло два вопроса. Первый вопрос. Вы там рассказываете очень забавный, значительный эпизод. Когда вы летели в Индию, и пограничный чиновник в лондонском порту, проверяя ваш паспорт при выезде и такую карточку, которую вы заполнили, вдруг спросил, а вы Ахмади? Вопрос этот, в общем, даже незаконен, вы поняли? Но, тем не менее, поскольку он спросил, вы сказали, да, Ахмади, и он сказал, что он тоже Ахмади. Каким образом он мог понять, что вы Ахмади?
Когда он смотрел на мой паспорт, он видел, что это там, так сказать, индийская виза.
Ну и что?
И самолет, так сказать, в это время примерно отправлялся в Дели, он так летел. И, видимо, так сказать, помимо этого, у него было какое-то еще ощущение, что он вот по, я не знаю, по как-то по ауре чувствует брата. Потому что иначе бы. Вот иначе бы этот вопрос просто прозвучал дико и незаконно.
Откуда вдруг такое.
Леонид Владимирович, в этом прелесть того, чтобы принадлежать к еретическому движению.
Второй вопрос.
Ощущение собрата по вере возникает совершенно обостренное.
Второй вопрос совершенно не имеет к этому никакого отношения. «Новый мир» пишет, что вы раньше там печатались. Но вы там печатали только стихи раньше. Вы же поэт.
Я поэт, да. Я довольно много печатался в «Новом мире» в конце 70-х годов, в начале 80-х.
Но только стихи. Это ваша первая проза в «Новом
только
мире»?
Только стихи, но были некоторые рецензии на стихотворные книжки. Но это, в общем, была не проза, конечно.
Ну да, в общем, была поэзия и литературная критика.
Да.
А это ваша первая проза в «Новом мире».
Да, это первая.
Надо
проза.
Вас поздравить. Это же декабрь 96-го, самый последний номер «Нового мира». Большая очень вещь. Господи, боже мой, это же...
Леонид Ильич, вас говорит, редактор,
мне говорит
редактор журнала.
Во мне говорит не только редактор журнала, 78 страниц. Во мне говорит не только редактор журнала, во мне говорит автор, который в «Новом мире» с прозой так никогда не
при всем моем глубочайшем уважении к нашему гостю, к журналу, «Новый мир» 97-го года, это не «Новый мир» 76-го.
Да. Вы знаете что? Почему? Нет, я бы этого не сказал. Я бы сказал так. «Новый мир» 72-го года или какого угодно, да, даже раньше немножко, потому что Твардовский уже в 72-м его не был. «Новый», вы говорите о том «Новом мире». Тот «Новый мир» был подцензурный голубчик. Они дрались с цензурой, да, они пытались их обходить, цензуру как-то проходиться, но цензура висела над ними, как дамоклов меч. Это свободный «Новый мир». Это свободный.
Да, и слава Богу, что он свободен в этом отношении.
Свободный,
я чрезвычайно благодарен «Новому миру», конечно, и тем людям, с которыми мне пришлось там работать. Одни из них, так сказать, давние мои знакомые, другие относительно нет. Но я считаю, что для «Нового мира», тем не менее, вот опубликовать эту мою вещь было, если не революционным, то очень смелым шагом.
Безусловно.
Потому что это впервые, наверное, в русской литературе об исламе написано словами любви. И это не потому, что в русской литературе не существовало вообще литературы об исламе или что-то такое, но как-то исторически так сложилось, понимаете, что с Пушкина, если Пушкин переводил и излагал блестящими стихами аяты Корана, то всегда у него, так сказать, все-таки там всегда о том, что вот плохая физика, но какая поэзия, писал Пушкин. Я хочу, Сева, немножко вернуться к тому, с чего мы начали разговор.
А потому вы мне все-таки не объяснили, какая разница между суннитами и шиитами. Почему они, знаете, друг с другом враждуют?
они принципиально с друг другом не враждуют. Всегда враждуют какие-то определенные группы. Понимаете? И сам Коран пишет об этом так, когда он говорит не только о вражде, как вы выразились, между суннитами и шиитами, а вообще почему в любой религии возникают противоположные движения, которые друг друга не выносят. Протестанты и католики.
Ну, но была масса... война с Испанией, 30 лет шла на этой почве.
Масса таких вещей. Там, по-моему, блистательно это сказано. Аллах в Коране говорит о том, что мы всегда являли одну и ту же истину людям. О своем единстве и о мире как отражение нашего единства. И люди начинали ссориться и воевать друг с другом только после того, как истина приходила к ним. За право единолично властвовать, владеть истиной. Вот эта ревность, она на самом деле ведь чрезвычайно чужда религии как таковой. И она скорее, это ревность к собственной культуре, основанной на том или ином толке религии, но вовсе не ревность за Бога. Потому что если человек истинно религиозен, он в первую очередь будет любить то, что создал Бог. Понимаете, нельзя сказать, как говорит халиф нашей общины, Мирза Тахир Ахмад. Он говорит, он часто очень отвечает на вопросы об исламе на разных языках, на разных континентах мира. Он говорит, что наше отношение к людям и к религии таково, что... Вот представьте себе великолепного художника, который создал какие-то картины. Не можете ли вы сказать, что я вот безумно люблю этого художника, но я ненавижу его картины, вот то, что он создал? Так же и в отношении к религии. Нельзя любить Бога, ненавидя что-то из его творения. Ибо творение его — это отражение его. Вот люди, которые истинно религиозны, они очень мягки и благостны к людям, именно потому, что они видят, что всякий человек есть творение Божье. И искру эту Божью во всяком человеке можно увидеть, только уж иногда очень долго надо смотреть.
Причем эти люди есть во всех абсолютно видах вероучений.
Безусловно.
Или религии.
Безусловно. Безусловно. И опять-таки, ислам — это та религия, которая словами Корана возвещает, что она не владеет монополией на истину. Ибо люди... называя себя мусульманами, шиитами, суннитами и даже мусульманами Ахмади, они не вправе сказать, что они обладают монополией на Бога. Ибо Бог — это истина.
Вот тут мы хотели бы вернуться к этому первоисточнику, к Корану. Вы, я знаю, лингвист, у вас в багаже там не один язык. Не знаю, сколько говорят, 4?
Ну, чуть больше.
Так, да? Есть, да. С тех пор, как мне сказали, еще что-то добавилось.
Выучил.
Да. Коран в оригинале... довелось почитать или хотя бы некоторые стихи разбирать?
Да, конечно, конечно. Хотя арабским я не владею. Тем более владеть арабским и владеть кораническим арабским — это все-таки большая разница, потому что за 14 веков не Коран изменился, там не изменилось ни буквы, ни слова, но восприятие языковое изменилось. Поэтому я очень сожалею, что моя жизнь и мои занятия, которые меня, в общем, поглощают от зари до заката, не дают мне возможности глубоко заняться вот именно... с этой точки зрения, лингвистикой Корана. Но, тем не менее, я очень глубоко занимался толкованиями. Угу. То есть определенных сур, определенных аятов я занимался, я сравнивал разные толкования. То есть я здесь, не обладая авторитетом, все-таки я думаю, что на некоторые вопросы я ответить могу.
Там меня интересует, собственно, чистота первоисточника в смысле самого языка. Потому что известно, как развивались культуры. В Европе духовность вся пошла в искусство, в изображение, отсюда там понимание формы, цвета, и звуков, гармонии и так далее. Но ислам придерживался первоначальных, в том числе и христианских, вероучений о том, чтобы ничего, то, что ни вверху, ни внизу, не изображалось. Поэтому все искусство, скажем, кораническое и мусульманское, оно каллиграфическое, как максимум. Больше ничего нет. Поэтому они владеют пространством в самом строгом виде. Там нет больше ничего. И отсюда в каллиграфию и в ощущение формы и пропорции была вложена вся творческая энергия. Поэтому отсюда появились такие замечательные каллиграфические картины, блестящая мусульманская архитектура, в которой воплотились все принципы золотых вот этих
сечений.
Да. И поэтому, видимо, в Коране есть высокая поэтика языка и какая-то чеканность слова и звука, которые напрямую выходят вот на этот верхний духовный уровень. который можно понять только, видимо, читая или работая с оригиналом.
Безусловно, так, Сева. Я думаю, что вот здесь то, что вы сказали, заключает очень сильное зерно для тех людей, которые впервые приближаются к Корану. Потому что можно к нему приближаться с самых разных направлений, и всегда это будет благостно, если, конечно, намерение при этом чистое. Коран был явлен на арабском языке. И вы знаете, поразительно, что сам Коран говорит о том, что он вот в таком виде, в каком он был явлен, будет сохранен и сторожем этого, так сказать, чистоты этого и неизменности вот именно этого текста будет сам Аллах. Поэтому, что бы ни происходило за 14 веков с исламским миром, в Коране все, даже ориенталисты западные, которые всегда критически относятся к Корану и вообще к мусульманству, к исламу как таковому, они признают, сходятся в одном, что Коран действительно, что, так сказать, они могут сомневаться в его подлинности, так сказать, как слова Божьего, но они не сомневаются в его подлинности как исторического документа, что как он при пророке был явлен, таким образом он сохранился сквозь столетия. И это уникальная в истории религий и в истории человечества вещь, потому что мы все знаем, что и Библия была, так сказать, во времена Вавилонского пленения, Тора, она исчезла, она была восстановлена по памяти, не говоря уже о Евангелии, которое, вообще-то говоря, в его нынешнем виде было, в общем, где-то в 70-х годах первого века только. И опять-таки не...
Потом еще проходила редактура на всех массу соборах.
Массу редактуры, да. И потом ведь только 4 канонических Евангелия из 12 осталось. Да, то есть здесь человеческий элемент, вмешательство человеческого элемента, критического вмешательства очень велик, конечно. Да. О Коране этого сказать нельзя.
Но он и появился гораздо позже.
Да, но этого мало, ведь, понимаете? Дело в том, что в исламе вот пророк, величие его заключалось в том, что он, принимая эти откровения, он ведь был неграмотный человек. Он не умел ни читать, ни писать до самой смерти. Но духовное его величие было столь велико, что он, во всяком случае, постигая Коран так, как он приходил к нему, не повторил ни единой из ошибок предыдущих религий. Во-первых, он строго-настрого запретил, что бы то ни было, искажать. Все это изучалось, и все это запоминалось и записывалось в ту же самую секунду и становилось каноническим. Никаких даже, вы знаете, арабский язык, вы говорили о каллиграфии, там очень много, так сказать, различных черточек и так далее. Вот вплоть до этого каждая точка стояла на своем месте и стоит так 14 веков. А второе, он ведь, когда он умирал, в 63 года, он самым страшной его мыслью, которая заставляла его метаться на смертном одре, была та мысль, что его обожествят. Он говорил только об одном, но посмотрите, что они сделали со своими пророками, особенно христиане, они превратили его в Бога. И эта мысль не давала ему покоя до самой смерти. Но, опять-таки, перед самой смертью он настолько, а слово пророка, это было слово пророка, действительно. То есть он настрого запретил молиться на своей могиле и любой элемент обожествления применять к нему самому. Поэтому на могиле пророка никто не смеет молиться сейчас. То есть вот о том, что он, как сказать, вот какие-то, я не знаю, следует ли это ошибкой назвать. Я думаю, что я боюсь обидеть людей, которые принадлежат другим вероисповеданиям. Поэтому я выбираю, конечно, здесь слова. Это может быть и не ошибка, но это исторический вот путь той или иной религии. Вот ислам все-таки извлекал уроки из исторического пути других религий.
Ну хорошо, что же соотечественникам-то делать? Потому что русский перевод Корана, как я понимаю, первоначальной энергии и поэтики не передает.
Вы знаете, вот я уже говорил об этом на волнах BBC, о том, что дело не в этом. Дело в том, что когда ты молишься пятикратно, мы все живем в реальном мире, мы все устаем. У нас различные бывают обстоятельства, потому что этот мир дан нам в испытание. Это испытание бывает порой невероятно сложными. Поэтому о том, чтобы молиться и каждый раз иметь силу и концентрацию для того, чтобы выражать свои мысли абсолютно ясно верховному бытию, об этом мыслить не приходится. Понимаете, у нас нет возможности уйти на, как старцу горы на вершину, там медитировать и концентрироваться для того, чтобы всю свою энергию употреблять вот на то, чтобы ясно излагать и выражать то, что ты хочешь передать Богу. Коран эту задачу решил, потому что существует пятикратная молитва, и если ты выучиваешь эти небольшие суры, очень легкие. Действительно, вы говорили о поэтике Корана, только если я говорю о поэтике, потому что это, конечно, стихи, ничего не имеет со стихами. Для меня стихи, даже как для поэта, который этому очень много лет посвятил, являются низшей ступенью по сравнению с религиозными откровениями, являются скорее средством, нежели целью. Но он очень легок для запоминания, и он очень музыкален в исполнении. И когда я молюсь, например, я встаю утром до зари, я не знаю, как правило, очень усталый встаю уже, потому что просто мне приходится очень много работать последние годы. Но я уверен, что все в порядке, потому что когда я произношу, вот цельность того, что я произношу по-арабски, она обнимает все мои возможные желания и все мои возможные состояния. Понимаете, вот я уверен, что именно та посылка идет Аллаху на теми словами, которые он сам внушил человеку. То есть устанавливается неразрывная и всегда естественная связь между человеком, который молится по-арабски, и Аллахом. Но это не значит, что ты не можешь добавлять каких-то вещей, после того, как ты уставную часть молитвы совершил, каких-то на своем родном языке. Я в данном случае говорю только о татарском языке, потому что во время молитвы я говорю только по-татарски с Аллахом. Вот. И именно здесь вот важно, потому что ты совершенно четко убежден, что ты не совершишь ошибки. Вы помните фильм «Солярис», по-моему, да?
Конечно.
Вот когда... Нет, это не «Солярис», это, по-моему, «Сталкер».
Ага.
«Сталкер», когда человек приходит там и говорит желание, оно исполняется. И вдруг какую-то не ту мысль там человек сказал, и у него все погибли, и дали... То есть у него погиб брат, ему вручили страховку. Он просто попросил быть богатым. Вы понимаете, вот эту ошибку нельзя совершить в исламе. Потому что там ты даешь ту мысль, там нет посторонних мыслей, которые ты в это время можешь внушить нечаянно самому себе или...
Дорогой Равиль, но ведь, смотрите, молятся и пять раз в день и сунниты, и шииты. Они друг с другом враждуют. Наконец, есть...
Но не все враждуют.
Ну вот сунниты и шииты.
Ну, мы знаем, вот, что враждуют.
Леонид Владимирович, вы возвращаетесь. Давайте я вам отвечу на этот вопрос наконец, потому что иначе это будет...
Подождите. Еще второе. Затем есть люди, их очень много, особенно в некоторых странах, ну, таких как Иран, Афганистан, вот, движение талибов, Судан теперь, Пакистан отчасти, которые требуют исполнения шариата. Целый ряд запретов не только пить вино, открывать лицо женщинам, мало ли что. Вот такая это внешне очень суровая религия, причем моментально за нарушение очень жесткие преследования. Как вы на это смотрите? Как это увязывается с Кораном?
Это никак не увязывается с Кораном. Я на это смотрю совершенно отрицательно, именно потому, что это никак не увязывается с Кораном.
А, вот это интересно.
Именно так. Значит, во-первых, о так называемой вражде суннитов и шиитов. Эта вражда, на самом деле, опять-таки, либо политического свойства, как в Пакистане, где определенные группировки, политизированные группировки, нападают на шиитские
мечети. В Ираке еще хуже?
Нет, потому что вражда Ирака и Ирана, вот, казалось бы, это вражда суннитов и шиитов какая-то заложенная. На самом деле, это продолжение вражды 14-вековой давности между арабами и персами. И в данном случае их вот это выражение религиозное, понимаете, это только внешняя сторона.
Угу.
Вот ведь в чем дело. Это национальная вражда, которая облачилась сейчас, на европейский взгляд, в религиозные одежды. И очень часто так случается, что если мы посмотрим в корень, потому что на самом деле и у суннитов, и у шиитов тот же самый Коран. Они могут спорить по частностям, но и поэтому не по принципиальным вопросам. Поэтому вот когда вы видите вражду, когда вы видите кровь, и когда вы видите, что кого-то подвергают насилию во имя религии, это 100% говорит о том, что религии там нет, религии там не пахнет, и на самом деле корни этой вражды, этой крови, либо политические, либо этнические, национальные, глубоко уходящие корнями в прошлое, либо просто-напросто корыстные, когда мафиозные интересы опять-таки одеваются в религиозную одежду. Ибо ни одна религия мира, и ислам в частности, никогда не проповедовала никакого насилия по отношению к другому человеку во имя одного и того же Бога.
Будем надеяться, что в исламе будет нечто подобное библейскому движению позднего средневековья Европы, когда будет возврат к первичному источнику, к Писанию, и когда меньше будут слушать толкователей Корана, нежели читать сам Коран в оригинале.
Сева, ну вот мы опять возвращаемся к ахмадийскому движению. Я думаю, что как раз вот, говоря вот об этом, я думаю, вы как раз могли бы попытаться увидеть вот это движение к источнику именно в ахмадийском движении, потому что мне не хотелось бы, чтобы наши слушатели ассоциировали только одно слово с моей общиной, это еретическая община. Потому
какая?
Что еретическая, что еретическое, это очень тяжелое слово по-русски, оно несет сразу какой-то отрицательный оттенок.
Но, на самом деле, если слово это проследить к оригинальному греческому первоисточнику, то хереси это означает просто выбор.
Да, да, но ахмадийская община — это исламская община в самом чистом его понимании, потому что в смысле обрядов, в смысле устава религии никакого отличия от других мусульман мира здесь нет. Есть отличия исключительно в толковании определенных вещей, в философии определенных вещей и в том, как ахмади-мусульмане и другие мусульмане смотрят в будущее. Если мы уже считаем, что у нас есть, так сказать, толчок к движению, что мы уже движемся, и мы считаем, что мы живем в последние времена, и что нужно тем более активно творить добро, и лозунг нашей общины — это «любовь ко всем, ненависть ни к кому», то остальные мусульмане мира, они еще ждут, когда им это будет явлено и будет сказано, что настало это время, наконец, творить добро, последние времена пришли. Вот это принципиальная разница, наверное, вот во всем этом.
Это мы в нашей беседе мы сделаем короткий перерыв, потому что Леонид Владимирович доложит нам юбилейные памятные даты. Сразу же скажу, что Алексей сегодня с нами нет. Он находится на заслуженном в отпуске где-то в теплых странах, по-моему, на Красном море. Должен был сегодня звонить, но, видимо, связь подвела. Поэтому Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
27 января 1837 года, 160 лет назад, было, как всем хорошо известно, черным днем русской литературы. В тот день на Черной речке под Петербургом произошла дуэль Пушкина с приемным сыном голландского посланника фон Геккерна Дантесом. Пушкин был ранен и 29 января скончался. 23-летний Лермонтов написал: «И что за диво, издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку подымал». 25 января 1882 года, 115 лет назад, в Лондоне, родилась Аделина Вирджиния Дакворц, известная в литературе как Вирджиния Вулф. Это фамилия мужа, за которого она вышла в 30-летнем возрасте. Вирджиния Вулф принадлежала к направлению в литературе, известному под именем модернизма. Ее романы «Миссис Даллоуэй», «К маяку», «Волны» и другие содержат такие элементы модернизма, как поток сознания и внутренний монолог героев, позже использованные многими литераторами. Любопытно, что Вирджиния Вульф была точной ровесницей великого Джеймса Джойса, родилась в один и тот же год с ним и умерла, бросилась в реку в припадке безумия, в том же 1941 году, когда умер Джойс. Возможно, что романы Джойса оказали влияние на ее творчество, хотя они выходили во Франции, а в Англии их стали публиковать только с 1936 года. 30 января 1882 года, тоже 115 лет назад, в Нью-Йорке родился будущий 32-й президент Соединенных Штатов и единственный в истории президент, трижды избиравшийся на этот пост, Франклин Делано Рузвельт. Впервые он был избран президентом в 1932 году после страшного экономического кризиса, поразившего США и весь западный мир. Тщательно продуманными правительственными мерами он сумел вывести страну из кризиса, чем заслужил невиданную популярность. К моменту избрания Рузвельт уже 11 лет был инвалидом. Вся нижняя часть его тела была парализована после полиомиелита. Тем не менее, он интенсивно работал, и когда началась Вторая мировая война, он сумел мобилизовать промышленность Америки на производство военной продукции в колоссальных масштабах, что в значительной степени определило исход войны. Несмотря на болезнь, он участвовал во встречах с Черчиллем и Сталиным в Тегеране и Ялте. Он умер в апреле 1945 года, будучи уже избранным на четвертый срок. 8 января 1897 года, 100 лет назад, родился автор книг «Белеет парус одинокий», «Святой колодец», «Трава забвения», «Кубик», «Алмазный мой венец». Теперь уже как минимум 70% наших слушателей скажут, о ком я говорю. Конечно, о Валентине Петровиче Катаеве. Его младший брат Евгений Петрович взял псевдоним Петров и прославился романами «12 стульев и золотой теленок», написанными в соавторстве с Ильей Ильфом. Между прочим, обычно думали, что оба они были Петровы, и только Катаев взял псевдоним Катаев. На самом деле, они по-настоящему были Катаевы, оба родились в Одессе. И Петров взял псевдоним Петров. 29 января 1902 года, 95 лет назад, родилась первая и, так сказать, главная советская кинозвезда Любовь Петровна Орлова. Ее первые фильмы «Веселые ребята» и «Цирк» были самыми удачными. Хотя «Цирк», поставленный, как все ее фильмы, режиссером и супругом Александровым, имел уже сильный пропагандистский привкус. Следующий фильм «Волга-Волга», несмотря на блестящую игру Игоря Ильинского и других мастеров, был просто грубой агиткой. А после него Орлова выступила в совсем уж тошнотворных картинах типа «Светлого пути» и «Весны». Жаль, конечно, она была хороша собой и талантлива. 30 января 1932 года, 65 лет назад, открылась 17-я конференция ВКПБ, как называлась тогда партия. С трибуны этой конференции Николай Бухарин, тогда уже не вождь и не любимец партии, как его называл Ленин, а только редактор газеты «Известия», каялся и отказывался от всех своих прошлых якобы неправильных установок. Не очень это ему помогло. Через 6 лет Джугашвили его все-таки расстрелял. 31 января 1967 года, 30 лет назад, на Запад впервые попал экземпляр самиздатской книги покойного Анатолия Марченко «Мои показания». И это был грозный обвинительный акт против советской системы тюремно-лагерно-психиатрических истязаний уже в послесталинский период. Я сейчас читаю недавно вышедшую на русском языке книгу нашего гостя прошлой недели Владимира Буковского «Московский процесс». Это сенсационная книга, целиком построенная на подлинных документах секретариата Президиума ЦК, а также КГБ. В числе других есть документы, показывающие, как всполошились кремлевские правители после публикации книги Марченко на Западе, с какой яростью стали травить дальше ее автора. И довели же до смерти уже при Горбачеве.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас я хотел бы вернуться к первоисточнику, но не религиозному, как Коран, о котором мы говорили, а географическому, родине основателя ахмадийского мусульманства, стране, из которой, я цитирую сегодняшнего нашего автора, «идет или придет свет». «Внутренний свет», так называется композиция, как ни странно, записанная «Битлз». Это композиция Джорджа Харрисона, который в Индии провел энное количество недель, или даже, может быть, месяцев, и на которого она повлияла. В книжке вашей, Равиль, Индия описана совершенно потрясающе. И там такие вообще истории, которые сегодня обойти невозможно. Они интересуют нас сегодня не как травелог какой-то, не как описание путешествий, а только в том смысле, что невидимая сила вела вас через разные события к познанию, которым мы с нами сегодня делились, потому что вы, как мы все, выехали из страны, где, так сказать, атеизм был нормальным делом. И, как я всегда говорю, я с божественными откровениями знакомился в музее атеизма и религии в Казанском соборе впервые. Поэтому мы все проделали какой-то путь к этому, и вот по этому пути вас тащило волоком по Индии.
Да, это было удивительно, потому что я, в принципе, задумал эту книжку, но я никак не предполагал. Вы знаете, как мы все, я думал, в какое мне место поехать сначала, в какое потом, где мне начать посмотреть на индийское христианство, где мне посмотреть на индуизм, где увидеть эти индийскую спиритуальность и так далее. Я планировал, конечно, но получилось совершенно иначе. Казалось бы, что мое двухмесячное пребывание было совершенно скомкано, но, тем не менее, потом я посмотрел, все получилось абсолютно логично. То есть я побывал на Ганге, в Бенаресе, в Варанаси, как называют это в Индии, где я действительно прикоснулся к этому совершенно тысячелетнему индуизму. Побывал я в Мадрасе, где я увидел пещеру святого Фомы, апостола, который по преданию принес христианство в Индию и в монастыре, на том месте, где он был убит.
А в каком году, в каком веке он жил? Это тот самый библейский Фома?
Это тот самый библейский Фома, по преданию.
Который
да.
не верил.
Но, правда, потом выяснилось, что пещера это, потому что, когда я пошел туда, со мной был мусульманин Ахмади, он геолог по профессии, он говорит, что да, но, к сожалению, я, говорит, не могу сказать, что это пещера естественного происхождения.
Так, да?
И эта пещера оказалась, в конце концов, так сказать, вырубленная в скале португальцами, которые, когда завоевали, так сказать, вот, Мадрасы и ту часть Индии, они очень много создали там католических таких святынь, да.
От которых слезы сочатся.
Да, да, и в частности крест там тоже вырубленный в скале, который говорит, что перед ним был убит святой Фома, но на самом деле он тоже гораздо, конечно, более поздний. Я попал также и в коммунистический штат, который, вот как ни странно, до сих пор коммунистический штат, колыбель коммунизма в Индии, это штат Керала, где помимо страшных совершенно изваяний голов на эти Маркса, Энгельса и Ленина, которые в виде глыб...
Есть они там, да?
О, боже мой, это не есть. Они именно как идолы стоят вот размером со слона вдоль дороги. Голова Маркса, например, лежит.
Да?
И мимо нее проходишь и смотришь.
Только не хватает Руслана.
Да. Вот. Но там я попал, например, в храм Кали. Это, в общем, самая большая, наверное, святыня индуизма. И мне потом рассказали, что храм, в который я вошел, 2000 лет был закрыт вообще, так сказать, для человека не индуса. И я помню, что я перед входом в него, а это целый комплекс, на самом деле, храмов. Я снял ботинки, я шел в носках вот по этой пыли 2000-летней, так сказать, и видел там жертвенники, где еще 150 лет назад, 100 лет назад приносились человеческие жертвы.
То есть он
жертвы.
Физически был закрыт на 2000 лет?
Нет, для
посторонних.
Для не индусов.
Для не хиндусов.
Я просто хотел сразу спросить про слой пыли, сколько набирается за 2000 лет?
Ну, я думаю, что набирается там прилично. Но в храм это я не думаю, что очень сильно посещался, потому что пыль там была не стоптана в это время. Там же было, например, жертвенник Наг, да, кто читал Киплинга, знает, вот Наг и Нагайна, так сказать, это просто название кобры. И там есть рощи специальные, где эти священные кобры живут и приходят, и питаются там. После чего, опять-таки, только по Божьему повелению могло это случиться, что тот же самый жрец, который позволил мне туда войти среди бела дня, на самом деле. Потому что иначе, если бы я зашел туда без разрешения, я бы оттуда не вышел, конечно, потому что там довольно
строго.
Сильно и строго в этом отношении. Но он повел меня в свой дом и показал мне свой внутренний храм, домашний храм, которому лет 700 тоже. Но в тот храм не допускается даже его жена. Он меня туда завел, и там я вдруг постиг, каким образом... В Индии можно стать богом. Потому что в Индии мне говорили, что богом в Индии стать очень легко. Достаточно только накормить голодного, дать кусок хлеба нищему. Это уже бог для него. И вот там, в этом храме, я вдруг увидел огромный иконостас, который собирался вот в течение вот этих 600 лет. И там, помимо, так сказать, икон и изображений Кришну, Вишну, так сказать, и всевозможных индийских божеств и воплощений их, вдруг я совершенно поразился, увидев небольшую иконку, даже статую Свами Вивекананды, а это был вполне реальный индийский философ-спиритуалист, который жил в конце прошлого века и выступал с лекциями в Америке, в Англии, где угодно, и, в общем-то, он-то и, собственно, видимо, от него и пошло веяние вот этого западного такого индийского спиритуализма, который сейчас еще жив, хоть и дышит на ладан, по-моему, но все-таки живет. И вот его изображение, перед ним уже свечка, перед ним уже приношение. Mm-hmm. То есть вот таким образом прибавляется пантеон богов в Индии.
И этот пантеон при его жилплощади, так сказать.
Да, внутри его жилплощади.
То есть жилплощадь уже 600 лет передается из поколения
в поколение. Да, из поколения в поколение, и они именно наследственные брахманы, наследственные жрецы.
И замечательная история, когда вы попали к сикхам туда, в храм, потому что нужно было ехать через Пенджаб на такси, вы пытались успеть на этот фестиваль к утру, и никакого другого способа не было, как нанять таксистов и заплатить им там, что говорится, по двойному тарифу, только чтобы они провезли. И все это путешествие сопряжено с драматическими всякими событиями. Вот вкратце, может быть, об этом.
Да, ну, действительно, мы все сочли нас безумцами, потому что Пенджаб в 92-м году, я говорю, это страшное зрелище и страшная вещь. Индийские газеты, которые каждый день пишут о огромном количестве убитых, потому что Пенджаб, сикхи-сикхисты, так сказать, там действовали.
Это вот Амритсар.
Да, это в районе Амритсара.
Да,
и
да. Золотой
действительно
храм.
Ночью там никто не ездит абсолютно. Все даже на грузовиках, все они прибиваются к каким-то постоялым дворам и, в общем, там стараются переночевать. А мы ехали...
Потому что они ночью пуляют с приборами пуляют, ночного
видения.
Пуляют
ночного видения, да, и в кого попало.
Явно русского производства.
Да, кого, по всей прицелы. Видимости, этого я не видел, к счастью. Вот. Но получилось так, что мы едва не попали под пулю на самом деле, потому что машина, которая проскочила впереди нас... она оказалась расстрелянной. То есть вот нам пришлось ее объезжать. Конечно, телефонов тут не было, звонить. Это все-таки не Англия, а это джунгли пенджабские, так сказать. И шоферы, которые при этом счел за благо, быстренько, конечно, уехать оттуда. И только в газетах мы наутро прочли, что это было так. Но это было вот убийство совсем свежее. А для того, чтобы отсидеться вот эту ночь, потому что шоферы были сикхи, и, тем не менее, они боялись ехать дальше, и мы заехали в маленькую деревушку, где вот я наблюдал это невероятное зрелище, которому действительно было 400 лет. Это было чистое средневековье по всем ароматам, по всем реалиям. Утреннюю молитву сикхов, потому что это была сикхская средневековая деревня, где, в общем, в это время никакого иностранца не могло быть, тем более из Европы вдруг занесенного. Это было зрелище, конечно, неслыханное. Единственное место, где мы могли чувствовать себя в безопасности, там, это прямо у ступеней храма. Эти машины, значит, там такси поставили, и вот люди с утра пошли на молитву и очень подозрительно нас смотрели.
Утро — это до восхода солнца.
Да, намного до. Это половина четвертого утра. Почему-то была зима в Индии, холодно, туман этот болотистый ходит кругами. И сикхи, которые там стояли, они, в общем, придерживались своих национальных одежд, а это, в общем, просто белые одежды и бердыши такие, и палаши тоже времен, я думаю, великих моголов, тоже им лет по 500, по 300 этим палашам. В общем, зрелище довольно серьезное. И вот я тогда вдруг ощутил себя, ну, об исламе, наверное, думают то же самое. Вот сикхизм мне не знаком, я вижу эти палаши, вижу этих людей, и мне кажется, что вот сейчас мне отрубят голову тут же, немедленно. Случилось совершенно иначе, потому что они нас пригласили, довольно строго пригласили. Я тогда урду совсем не знал, поэтому сейчас я немножко понимаю, но тогда не знал совсем, и они говорили что-то. Выходите из машины. Но мы стали выходить. Неизвестно, какая судьба, участь нас ожидала. Но, в общем, нас пригласили в храм. И показали нам все. И это был священный храм. Там был, значит, построенный над ямой, где много лет просидел один из гуру.
Вот это любопытно. Сколько лет он там сидел и зачем он туда попал?
Ну, это было его, так сказать, его выбор. Был сидеть там, медитировать. И посидел он там около 9 лет, по-моему, в этой. И вот сейчас там построена часовня. И там постоянно читается этот священное писание из сикхов, Гранд Сахиб. Это интересно, потому что оно читается так вот циклами. Оно читается до конца, потом опять начинается. Таким образом, время в этом храме измеряется по тому, сколько раз прочитан все это священное писание.
Ну, это как Тора у евреев.
Да. Любопытно, что само такое астракизм, вот помещение в яму, имеется параллель и в нашем ортодоксальном нашем христианстве, когда были столбники, люди там, один человек сидел несколько десятка лет на столбе, тоже не сходя с сидения, и спал, и ел.
Ну и в исламе это есть. Великий суфий Хаджа Ахмед Иссави, это великий туркестанский суфий, он тоже сошел вот таким образом в яму в возрасте 63 года, потому что он не хотел жить на земле больше, чем жил пророк.
Ага.
И он продолжал жить вот в этой яме, ему приносили там скудную пищу, скудную еду, и теперь на этом месте стоит один из самых величественных мавзолеев исламского мира.
Это где?
В городе Туркестан, в Казахстане.
Ах так, да-да.
Угу. Ну и последнее я хотел бы спросить, у вас кольцо с надписью, что на нем написано, потому что вот...
Да, Сева, это кольцо и сейчас на мне, и написано на нем по-арабски «Алейсалаби кафин габдуху», то есть «Разве недостаточно Аллаха для того, кто в него верует?»
Я думаю, что вот этими словами на сегодня мы и закончим, потому что лучше не подытожить передачу. Мы простимся с вами до следующей недели, до встречи в том же месте, в тот же час.